Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, к нам пришел Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дмитрий, приветствую тебя.
Привет. Здравствуйте, товарищи.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», латиница в одно слово, и в нашей официальной группе ВКонтакте. Очень хочется узнать, Дмитрий, что сейчас происходит на освобожденных территориях, потому что, насколько я знаю, ты в командировке туда часто наведаешься, и всегда интересует такой момент. Насколько я знаю, стратегия противника – деморализация людей на этих территориях. Вот эти вот обстрелы постоянные, причем не стратегическая инфраструктура, а просто там то рынок прилетит куда-то, то еще что-то. То есть, как бы показать, вот видите, вас присоединили, а защитить вас невозможно. И я, насколько понимаю, это один из ключевых вызовов, который сейчас перед нами стоит. Но помимо того, что все-таки важно понять, а может ПВО целиком и полностью как бы купол создать или нет. А вот с точки зрения именно вот этой политтехнологической – насколько это серьезно и насколько это серьезная задача, которая стоит перед нами?
Первое, что нужно хорошо себе понимать, все эти территории, они немножко разные. То есть нельзя сказать, что вот оно все одинаково живет, одинаково мыслит, одинаково само себя ощущает с точки зрения там, восприятия людей. Да? Вот, потому что Луганская область, Луганская Народная Республика – это одна история.
Так.
Донецкая – это совсем другая история. Мариуполь – третья, Херсон – четвертая, и везде все с очень большими нюансами, скажем так. Ну, самое простое, чтобы было понятно, о чем я говорю. Донецк все эти годы находился, ну, фактически на линии фронта. Город-миллионник на линии фронта.
Так.
Обстрелы Донецка не прекращались, строго говоря, ну, почти никогда. Да, понятно, что сейчас идет
усиление,
значительное усиление. Да, понятно, что сейчас вообще не осталось безопасных мест в городе. Прилететь может куда угодно. Еще совсем недавно казалось, что там по центру куда-нибудь в район там небезызвестного Донбасс-Паласа не прилетало никогда, но потому что, скажем, прикрыв один глаз, но потому что это Ахметовский объект, и, в общем, как-то ВСУ не решалось туда стрелять. После какого-то, не знаю, там, внутреннего решения это тоже изменилось, и теперь прилетает и туда тоже. Я напоминаю, что именно туда и прилетело, когда были похороны Корсы, да. Это тактика в чистом виде террористическая, с той стороны, со стороны киевского режима. Она направлена на запугивание людей, на создание вот этого атмосферы постоянного страха, в том числе и для тех, кто туда приезжает работать. Касается не только россиян, да, давайте, не только русских. Там самые разные могут быть люди. И западные журналисты, и кто-то еще, да, и какие-то тоже специалисты по социологии, западные в том числе, вот, которые худо-бедно, но периодически просачиваются, в том числе и в Донецк. И им тем самым показывают, что это небезопасно. Был случай у меня очень такой трагично смешной, уж прости, да, когда я из Луганска ехал в Донецк, и мне в Луганске люди говорят, а вы куда дальше? Я говорю, я в Донецк. Говорят, а зачем туда вы едете? Там стреляют, там опасно, не надо туда ездить. То есть это вот вопросы восприятия.
А Луганск безопасен в этом отношении для них?
Сейчас уже менее, но очень долгое время Луганск был довольно безопасным местом. Очень долгое время туда ничего серьезного не прилетало, да. Совсем другой, ну, при этом надо понимать, что там есть и вопросы внутренней конкуренции между Луганском и Донецком. Они там не настолько явны, особенно для взгляда из Москвы, но там на месте они присутствуют. И экономической конкуренции, и смысловой конкуренции, и какой-то чисто человеческих каких-то подходов. Ну, строго говоря, Донецк-Луганск – это Москва и Питер. чтобы мы понимали, да?
Понятно.
Вот. И это тоже необходимо учитывать в плане той выстраивания той внутренней политики, в том числе нарративной политики, я вот так это скажу, да, тех смыслов, которые мы туда привносим.
Ну, а вопросы все равно, я просто, ну, не поверю, если скажу, что да нет, эти люди, там, они все понимают, они вопросов лишних не задают и так далее, они там несут свой крест и так далее. Но очевидно совершенно, они наверняка задаются вопросом. Вот, ребят, полностью вы нас признали, более того, присоединили к себе. А дальше что? У многих людей, которые когда-то, значит, и среди беженцев, которые здесь присутствуют, и, или люди родом оттуда, у которых родственников там много осталось, я общалась с некоторыми людьми, они говорят, мы вот думали, что когда присоединят все, это означает окончание. Я говорю, почему так думали? Они говорят, ну, не знаем. Но ощущение безопасности же должно было появиться, а сейчас обстрелы еще сильнее.
Здесь ситуация тоже не... Нелинейная, да, нелинейная, совершенно, да, совершенно нелинейная. С одной стороны, действительно, все очень ждали факта присоединения, потому что это факт в том числе и некого такого пролонгированного на будущее момента возможной безопасности. Ну и все равно, как бы, когда ты часть России, это совсем другое, когда ты непризнанная что-то.
Ну, понятно.
Что-то непризнанное никем, особенно даже.
Та страна считает, что ты оккупированный, сам себя считаешь независимым, понятно.
Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, завышенные ожидания, они для людей, особенно людей, которые находятся в режиме тяжелых вызовов, давай так скажем, да, они тоже характерны. Всем хочется, чтобы мир и безопасность и благополучие наступили завтра. Одна из вещей, о которых я очень часто там на месте говорю, общаясь с людьми, говорю, поверьте, пожалуйста, мы, Большая Россия очень хочет, чтобы все изменилось моментально, но так не получится. По абсолютно, да, мы должны быть реалистами. Вот по щелчку, даже если мы очень хотим, по щелчку это не меняется. По щелчку невозможно в каждом дворе поставить по комплексу С-300. Их просто не может быть в наличии. Даже если бы мы очень хотели, все равно это невозможно. По щелчку невозможно так перекрыть линию боевого соприкосновения, чтобы не пробегали ДРГ никакие совсем. Можно прилагать к этому максимальное количество усилий, и тогда они будут пробегать, довольно редко. Не потому, что они не хотели бы чаще.
А потому что они
да,
не смогут
потому что просто. Есть сопротивление, да. Если бы этого сопротивления не было, ну, значит, не было бы ничего. Каждый день бы там в каждом дворе сидела по ДРГ. Вот. Но периодически это будет получаться. Это касается, кстати говоря, и Белгородской области, и других областей. Здесь тоже не надо преувеличивать, что вот если Россия на карте нарисована, то там просто стальной купол стоит и ничего не пройдет. Нет. Жизнь богаче, жизнь сложнее схемы, да, вот надо к этому быть сразу готовым.
Ну и нельзя сразу, я насколько понимаю, нельзя сравнивать это с системой тот же самый условный железный купол в Израиле, потому что, во-первых, территории не те, и плюс стреляют не тем, чем палестинцы по Израилю.
Система железный купол, это тоже в определенном смысле миф такой, да, что она вообще от всего защищает. Во-первых, тоже не от всего.
Ну да, прилет
это. Во-вторых, она построена на отлавливании, ну, строго говоря, неуправляемых вот этих шахид-ракет.
Консервные банки.
Консервная банка из такой же консервной банки выпущенная, да, вот, и то она не полностью справляется с этим. Опять же, масштабы территорий, ну, они значительные, серьезные, и там система, она вот потихонечку настраивается. Опять же, никто же не говорит, что с той стороны нет сопротивления. Там же тоже люди умные сидят. Надо понимать, это как... В фильме, вот недавно вышедшем, да, «Лучшие в аду», там же одна из лучших фраз, которая прозвучала про группу Вагнера, они мыслят, как мы.
Да-да-да, я смотрела этот фильм, я понимаю.
Мы, по сути, там столкнулись с людьми, которые такие же, как мы. Они мыслят, как мы. Они такие же изворотливые, они такие
же... Глава ВСУ в своем интервью говорил, что Герасимов, там, фактически мой учитель, я понимаю, как он мыслит и так далее.
Да, и мы понимаем, как они понимают, как мы. Вот это идет такая,
бадание. Да, вот здесь вот интересно, кстати. Мы действительно понимаем, как они мыслят, потому что есть на протяжении, ну, полугода точно. Сейчас, мне кажется, немножечко перелом происходит. Мы думали, что, ну, ими-то управляют американцы, и мы воюем с НАТО, а на самом деле все они клоуны и работают так. Но, как говорил известная фраза маршала Жукова, нельзя недооценивать своего противника. Это, по-моему, когда карикатуры какие-то на Гитлера писали. Он говорит, если вы недооцениваете своего противника и говорите, что он какой-то клоун и вообще смешон, возникает вопрос, а чего вы так быстро победить не можете?
Ну, конечно. Не, ну, опять же, здесь есть несколько уровней военной в целом пропаганды, Главное, чтобы на все эти уровни не попадалось военное и политическое руководство. Когда военное и политическое руководство начинает верить своей собственной пропаганде...
А если не своей?
Да, а если еще чужой хуже. Там уже, да, это еще хуже становится. Конечно, там есть западный фактор, американский, натовский. Конечно, там есть и военные западные, и инструкторы, все это там тоже присутствует. Но главная проблема в том, что там такие же упертые мужики с той стороны, они... специальными информационными средствами, включая сеть интернет и все остальное, более чем за 8 лет были определенным образом переформатированы. То есть они в базе, это в базе мы, но только немножко подвернутые, да, под другие подходы. Мы это часто обсуждаем. Там столкнулась же, в общем-то, даже не Россия, а Украина, столкнулись два разных мифа. Миф победителей в 45-м и миф ревизионистский. Тех, кто проиграл.
Ну, понятно.
То есть мы снова столкнулись с тем же самым.
Ну, в этом отношении и они нас тоже могут считать несколько, скажем так, перевернутыми, потому что мы называем это освобождением, а они называют это, соответственно, оккупацией.
Ну, потому что у них этот мотив смысловой, он им вкатывался всю дорогу, что Россия оккупант, Это же не сейчас началось. То есть в историческом нарративе Украины, оккупация России и Украины, это норма. В учебнике истории это написано, что Россия всю дорогу оккупировала, значит, Украину.
Ну, про Прибалтов примерно то же самое можно сказать, что они сейчас памятники рушат и говорят, что это мы освобождаемся от оккупации.
Вот, поэтому, да, то есть с точки зрения там мозгов, это такие же люди, как мы, только которые вот у них... В другой фазе немножко, да?
А мы достучаться никак... Вот здесь же всегда возникает вопрос. Опять же, там, переговоры, еще что-то. Вот, скажем так, можно достучаться, или действительно мы пришли к ситуации, что только безоговорочная победа на поле боя с чудовищными жертвами с обеих сторон, ну, может положить этому конец?
Достучаться будет можно, но не в процессе. То есть пока не сломлена система, достучаться до той части... будет невозможно. Вот мое личное мнение.
Да?
Потому что через информационные каналы, которые блокируются, но если там 90% жителей Украины нет доступа к нашим информационным каналам, или хотя бы более-менее адекватным, но потому что кто там, когда последний раз мы слышали что-то о свободной журналистике на Украине? Зеленский последний человек, который все это закатал в асфальт уже окончательно. Там осталась только военная пропаганда, там очень специфического толка. Достучаться не получится, пока, грубо говоря, не замолчит излучатель. Вот эта вышка не будет уничтожена, с которой каждый божий день население Украины облучают украинством и бандеровщиной.
Но люди вот на тех территориях, которые сейчас вошли в состав Российской Федерации, они действительно чувствуют себя, вот ты с ними общался, именно освобожденными людьми? Вот это же тоже все вот неоднозначно.
Конечно, неоднозначно. Значит, во-первых... надо очень четко себе давать отчет, что подходить с московскими или даже российскими мерками к этим людям невозможно. Да, это русские люди, люди русской культуры, но которые последние 30 лет и особенно последние 8 лет жили в очень специфической среде. Очень специфической. Они тоже в несколько другой фазе существуют. Когда ты им что-то начинаешь рассказывать, что тебе кажется хорошо с точки зрения москвича, они говорят, нет, а нам это... в общем-то, не очень интересно и не нужно.
Ну да. Что, значит, и что вы тогда, да?
А что значит, вы нас освободили? А мы 8 лет зачем занимались?
Угу.
Вообще-то мы сами себя освободили. Это так, из простого.
А, сами себе, понятно.
Ну так они же сами взяли в руки оружие, сами встали против фашистской угрозы, против госпереворота в Киеве и не позволили себя в этом смысле украинизировать. Угу. Да, Россия пришла и помогла большая. В итоге, а тоже не сразу. И они тоже это хорошо понимают, что не сразу.
Понятно.
А на территориях, которые вот свежеприсоединенные, там еще более широкая палитра. Угу. Там тоже люди некоторые думают, а зачем нам это все? Надо еще посмотреть, будет. Опять же, это же юг.
С кем лучше?
Да, да. Надо посмотреть. Свадьба в Малиновке, да. Белые пришли, красные пришли, куда. Это тоже нормально. Потому что там значительная часть людей к политике вообще никакого отношения не имеют. Но если они до этого жили в условной Украине, и у них был маленький, там, не знаю, чипок какой-нибудь, который продавал виноград и еще что-нибудь, да, а туда прилетела мина, неизвестно чья, неважно. Вот, она была? Нет. Была? Нет. При Украине было, при России нет. Что будет дальше при России? Это вопрос еще. Они еще в процессе определения. Да, разумеется, не все так мыслят. Но определенная, достаточно высокая процентовка таких людей там тоже есть, которые сейчас будут присматриваться.
А переформатирование-то, оно каким образом может происходить? Я понимаю, что некоторым не нравятся эти формулировки, они выглядят несколько циничными и так далее, но если мы рассуждаем в плане именно госуправления, то мы понимаем, что как бы государство переформатирует людей, но при этом говорят, а вот в школах мы украинский язык сохраним. Но люди, которые относятся к категории, так скажу, ультрапатриотов, они говорят, ребята, но если вы хоть участок этого сохраните, вы все равно будете сеять, сохранять вот это вот зерно антирусскости, поэтому зачем вы собираетесь разрешать дальше там украинский язык?
Мне нравится больше вот с точки зрения вот таких людей, особенно которые в Москве сидят, никуда не выезжают, особенно из Москвы.
Ну, ты понимаешь, о ком я говорю,
да. Я их люблю турбопатриоты называть.
А, турбопатриоты, да, или турбопатриоты, точно. Да?
Ну, надо понимать, что в том же Донецке люди говорят и по-русски, и по-украински. Так. И для многих украинский родной язык. И они говорят на хорошем украинском языке.
Ага.
И для огромной количества... То есть говорить о том, что никакого украинского языка нет, ну как-то нет. Есть литературный украинский, есть люди, которые на нем говорят, есть люди, которые говорят с разной... Там, переходят легко с одного на другое, там оно замешано все, опять же, этот юг.
Да? Но, правда, когда на Украине говорят, что мы Гоголя все-таки оставим, Гоголь, правда, по-украински-то не писал.
Но нет, тот язык, который насаждается сейчас киевским режимом и насаждался до этого, да, это вообще немножко не то, совсем другое. Вот такая западенская мова, прости господи, она еще описана была у Булгакова и так далее.
А, поэтому да? Булгаков сейчас в опале, да.
Булгаков писал, и Паустовский писал об этом, что там что-то непонятное происходит с языком, потому что это все вот прям повторяется как по спирали, да. Вот, но говорить о том, что мы сейчас везде запретим украинский язык, а чем мы отличаться-то будем? Это язык, на котором люди говорят и думают. Многие, да, и совершенно спокойно переходят с одного на другой. Это южный, певучий, красивый язык. Мы, как Аким Апачев спел, мы такие же его тоже забираем.
Нет, я как раз
это
и...
Наш, это
я,
такой же наш язык.
Я как раз и адресую этот вопрос себе, опять же, потому что его задают многие, как ты говоришь, турбопатриоты. Не лоялисты, а турбопатриоты. Поэтому они говорят, ну как надо, вот это вот все. Но возникает другой момент. Соответственно, есть ли риск, с твоей точки зрения, некой афганизации этого конфликта?
Расшифруй мне, пожалуйста, что ты имеешь в виду под организацией.
Затяжные боевые действия, потому что, ну, есть, наверное, желание обеих сторон взять измором друг друга, непонятно кто. С той стороны, там, Европейский Союз, Штаты помогают, у них вообще свой интерес, безусловно. И афганизация, мы как бы понимаем, что это вот такая черная дыра, куда идут техники, люди, судьбы, жизни, трагедии, будущее, в конце концов. И вот это постоянно, вот 8 лет это много, а сейчас обострение и, соответственно, границы, пока у Российской Федерации такая вот несколько, она такая, ну, не оформленная до конца, скажем так, с той стороны. Вот. И возникает вопрос, а где же конец-то?
Да, риски, разумеется, есть. Конца пока никто не видит. Конец, на мой взгляд, начнет проступать после того, как вполне уже официально называемый террористическим международным интернационалом киевский режим падет. Это мое личное мнение, я никого к этому не призываю, но я считаю, что пока эти люди, которые мыслят как террористы, и главная задача которых нанести максимальный вред России и русскоязычным, это их главная цель, вот, пока они будут способны управлять финансовыми потоками, армией, еще чем-то, вот пока это будет, говорить о конце вообще не приходится.
То есть надо победить их или надо договориться с американцами? Как ты это видишь?
С американцами можно будет и то одновременно. То есть это неразделимая вещь. Как только станет понятно, что следующим шагом для американцев должно быть непосредственное втягивание американских военных в наземную операцию...
Ну, там что-то в Польше там готовится якобы, поэтому тоже непонятно.
Опять же, а захотят ли? Они должны понимать, что их война по доверенности... не выстреливает, что деньги туда втягиваются, а результата нет.
Нет, а только полгода прошло. Это мы говорим уже 8 месяцев, а может быть, они говорят только 8 месяцев?
Нет, я про сроки сейчас пока вообще ничего не говорю.
Просто каких целей-то? Каких целей? Ну, они вот пытаются шатать режим с той стороны, с этой стороны, да. Есть вариант, что, может быть, а может быть, еще подождем и посмотрим, что там, пойдут они на Кремль или не пойдут?
В их интересах максимально это затягивать, никаких вопросов нет. Но мы не должны давать им такую возможность. То есть чем мы будем жестче, наверное, уж прости,
Я не пацифист.
Да, да, чем мы будем жестче в постановке задач и в их реализации, тем в итоге будет лучше. То есть не надо думать, что вот мы сейчас, давайте мы не будем там удары наносить, мы будем беречь инфраструктуру с той стороны, ну, потому что там же вот...
На полгода берегли.
Гуманитарные основания и так далее. В итоге, чем жестче мы сейчас сделаем, тем меньше погибнет людей. Я абсолютно в этом убежден.
Но сейчас как раз и вот эти, как в американской прессе я читала, теперь Суровикин называют генерал Армагеддон. Вот, это прямая цитата.
По-моему,
да, в «Политике» это было, или в «Вашингтон-Пост». То есть, действительно, многие говорят, что вот то, что сейчас происходит, оно должно было произойти еще полгода назад. Но почему я спрашиваю, с кем договариваться? Потому что есть четкое ощущение, и можно сделать выводы из всех заявлений, которые делают разные наши высокопоставленные, не очень, не плюс еще публичные люди, которые говорят, но вот если бы американцы им не поставляли, мы бы тогда уже закончили. То есть такое, знаете, мы пришли на поле боевых действий, но со свернутым каким-то свитком, а там написано, ну, ребят, мы хотели вам передать, но зачем вы им оружие даете? Давайте мы не будем и договоримся. Вот это ощущение договорника какого-то, но оно же, многие его могут просто не пережить.
На поле боя не может быть сослагательного наклонения. Вот что я могу сказать по этому поводу. Мы бы тогда пришли, все, как Суворов говорил, да, пришел, воюй там, да?
Ну да.
Вот. Придется договариваться, скорее, конечно, с американцами придется договариваться, потому что с Киевом бессмысленно. Мы, кстати, на начальном этапе же пытались тогда поговорить. Разговор не вышел. Опять же, если бы там сидели люди, которые...
Это после вот этой первой встречи, когда там убили кого-то из украинской делегации,
числе,
это сразу же...
Все же стало понятно. Когда пытаются с людьми договориться по месту проведения встречи и не могут, ждут, пока в Штатах солнышко взойдет, и можно будет госдеп набрать, потому что все спят. Там же вот эти задержки были связаны с тем, что приходилось в разных часовых поясах согласовывать место встречи проведения. Да?
А есть ощущение, что мы ведем вот эту операцию как раз без оглядки, в какой момент Штаты нас пригласят? Ну, давайте, ребят, поговорим. Есть ощущение, что это наша четкая позиция, что мы 8 лет пытались договориться, никто нас не слушал, и теперь мы сами. А уж вы, ребята, потом придите, ну и, может быть, мы рассмотрим какие-то ваши предложения, но не будем на вас оглядываться.
Знаешь, я думаю, что... Я тебе аккуратно скажу.
Да.
Это представление складывается.
А, все-таки.
Да, складывается.
Это интуиция не подводит, понятно.
Люди же действительно вежливые и мирные. Мы каждый раз предлагали, значит, а давайте вот это по-хорошему.
Ну да.
Нам говорят, нет. Ну, может, все-таки по-хорошему. Но мы вам тогда Северный поток взорвем.
Угу.
Вот. Невозможно с хищником разговаривать, пытаясь его уговорить. Специфика западного общества в целом и Соединенных Штатов в частности, это хищник, с которым нельзя договориться.
Сразу вспоминается фильм «Агирре. Гнев Божий», когда они конкистадоры шли, но это правда, были испанцы, но все равно что-то передается.
Это ровно передается. То же самое, да. Нельзя с ними договориться. Они тебя всякий раз, как только ты говоришь, а может, поговорим, они тебя воспринимают за слабость. Да.
Ага.
Вот. Если ты не убомбил все сразу в труху и в ядерный пепел, то, значит, ну, что с тобой разговаривать?
Но они ждут, они хотят, чтобы тактическое... Было прямо.
В первую ночь операции в Ираке, вот последней, 2002 года, да, больше 500 ударов.
Каких?
Первую ночь крылатыми ракетами.
Так.
Вот и все, в том числе по Багдаду, да?
Но они сначала бомбили две недели, а потом только вошли.
А потом уже там, да, шли, и как это, товарищ майор сапогом, значит, отбрасывал там лежащую каску на земле и показывал, что все хорошо. Мы же так не сделали, и они были уверены, что мы так и сделаем на самом деле.
Да.
У меня складывается впечатление, что американцы были уверены. Потом они поняли, что мы почему-то так не делаем, но сделали из этого вывод не то, что мы добрые и хорошие,
а то, что
мы вообще-то, да, это
у нас
такие же люди,
нету,
как и мы. А потому что мы не можем, не хотим, слабые, ракет нет, еще там, ну, под себя, короче говоря. Все важно, да, понимать, как эти люди соображают.
Так.
Сейчас стоило нанести вот этот мощный удар, там... Начались какие-то метания с той стороны.
Уже одно движение пальчиком, да, можно вырубить электричество.
Да.
Полностью.
Да. Вот пока ты им не показываешь, что у тебя еще есть потенциал серьезный, и что ты можешь... Как, у меня есть дракон, и я готов его применить, да? Вот пока они этого не видят, они будут всячески исходить из того, что ты не можешь.
Ну, то есть ты считаешь, что Карибский кризис 60 лет назад как раз разрешили именно потому, что Хрущев и Кеннеди понимали, что они равны?
При том, что они не были равны, потому что у Советского Союза было значительно меньше тогда ракет и всего остального, и возможностей доставки, и всего прочего. Но Советский Союз продемонстрировал готовность серьезно ответить, что называется, на предложенный со стороны американцев вызов. Я напомню, вызов был в виде там, 16, кажется, ракет «Юпитер» в Турции.
Продолжим. После новостей Дмитрий Гурченко с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Это программа «Умные парни».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Дмитрий Егорченков с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Так, несколько сообщений от наших слушателей сейчас. Чем жестче, с чего вы решили, что на Украине после этого вас будут любить? А кто-то пытается сделать так, чтобы их любили, не очень понимаю.
Ну, здесь...
Ну, это стандартный вопрос.
Нет,
такой,
я, вопрос вот... хороший, правильный, да. Ну, во-первых, неоднократно я слышал от более-менее внятных граждан Украины, которые нам в вину вставили недостаточную жесткость. Наоборот. Вот если бы вы сразу все зашли, закатали в асфальт, то оно было бы...
Сначала закатали в асфальт, потом вошли?
Вас бы все сразу немедленно приняли. Потому что выкрутасы наших киевских начальников, они тоже всем уже довольно давно надоели. Жители Украины тоже прекрасно понимают, в каком обществе они живут. Включая коррупцию, о которой вдруг перестали говорить совсем. Да, еще в январе месяце те же американцы кричали, что это один из самых коррумпированных режимов в мире, да. Это сейчас просто не принято уже. А там, где она просто проникла везде. То есть, когда мы говорим, что вот в России коррупция, вы, господа, вы не понимаете, как это выглядит.
На самом деле.
Не так, да. Так. Это мне вот, кстати, хороший мой товарищ рассказывал с Украины, да. Говорит, ты, говорит, знаешь, как зовут твоего участкового? Я говорю, нет. А как зовут твоего санинспектора, ты знаешь? Я говорю, нет. А как зовут твоего пожарного, ты знаешь?
А когда день рождения у их детей?
Да, когда у них... Я говорю, нет. А я все знаю, потому что каждый из них мой лучший друг. Я каждому конверт кладу.
Так.
И вот так вот везде. Вот эта вот система такой круговой поруки. Все это тоже очень надоело. Надоели западные товарищи, которые туда с гастролями приезжают. Очень многим жителям Украины. Другой вопрос, что нужно предъявить модель другую. Ну, если мы эту модель им предъявим, все будет...
Но у нас же было, скажем так, многие... Ученые умы, как раз пытаясь анализировать, в чем разница. Вот есть там западная цивилизация, мы ее часть, но вот Россия уже, еще будучи Российской империей, трансформировалась, как раз вот вошла в этот западную цивилизацию уже готовым отдельным субъектом, как страной, где многонациональное государство, где все живут относительно мирно, потому что, ну, любому другому государству, даже тем же штатам, которые сейчас спят и видят, говорят, вот, Россия распадется на 85 государств, башкиры хотят отделиться, там еще кто-то, башкиры, мы не хотим отделиться. Неважно, вы все равно хотите отделиться, но что-то такое. Непонятно другим государствам, как можно на такой огромной территории, такое огромное количество, число людей, разной национальности, языковой даже культуры и прочее, но объединить, чтобы они друг с дружкой не воевали.
И самое главное, непонятно, почему все это такое красивое, не принадлежит этим людям, которые не могут понять. Потому что очень бы хотелось... Россия, ну да, наверное, уникальная в этом смысле страна, потому что были страны и есть в мировой истории, которые выкручивались из этой колониальной спирали, да, вот после того, как в конце 15-го, начале 16 века Западная Европа стала центром капитализма и основанного на пушках, порохе, кораблях и так далее, да, Россия первый раз вывернулась по-хорошему из этого при Иване Грозном. Второй раз она вывернулась при Петре Первом.
А сейчас третий раз?
Нет, третий раз мы вывернулись в 17-м году.
А, в 17-м еще,
вот,
да.
Потому что по итогам Первой мировой войны, чтобы там не говорили некоторые историки, некоторые, подчеркну, Россия была закредитована так, что мы бы не вывернулись, совершенно точно. Да, почитайте, кому принадлежали все трамваи в империи и много чего еще. Кому принадлежала бакинская нефть, например, да? И много-много-много других интересных историй. Да. И вот сейчас мы выворачиваем, пытаемся вывернуться в следующий раз. Что-то я надеюсь, что у нас это получится. Ну, потому что, ну, это банально, но тем не менее, у нас слишком много вкусного всего. Ну, слишком много вкусного. Очень хочется, чтобы оно было у тех, да, ребят. Тем более, что в целом система капитализма, я не ругаюсь словом капитализм, я говорю, что система мировой капиталистической экономики, она же всегда основывается на том, что есть центр системы, который грабит, и есть периферия, которую грабят. С 90-х годов как бы все вошли в состав центра, условно, ну, да, системы. И грабить, в общем, некого.
Процветание за счет паразитов.
А последний раз громко ограбили, да, Советский Союз.
За счет того, после что паразитировали.
Да, угу, да. Разграбление Восточного Блока и Советского Союза. Вот последнее громкое ограбление было века, на котором американцы вывернулись, и Западная Европа вывернулись из очень системного, серьезного системного кризиса. А сейчас ситуация плохая, потому что из этой системы самовыпилилась почти Россия, Китай, который тоже говорит, не надо нас грабить больше, пожалуйста, мы тут сами как-то разберемся.
Ну как, они все равно заточены на американскую они экономику.
Но тем не менее, они же не позволяют из себя выкачивать все, что возможно, да, выкачать, что нужно вообще-то для нормального капитализма, простите. Примерно то же самое начинает делать Индия. Все неоднозначно по Африке, потому что там то Китай, то мы мешаемся, то Буркина-Фасо, то еще чего-то, казалось бы. А почему этим прекрасным
Ближний
людям?
Ближний Восток еще,
да, кстати. Ближний Восток тоже. Вдруг неожиданно сделку ОПЕК+, не так, как им сказали, проворачивает. Угу. Хотя американцы настаивали, что это надо сделать так, как им выгодно.
Ну, американцы, понятно, сейчас, наверное, вряд ли хватит там сил и ресурсов. Может быть, и хватит договориться, попытаться со всеми или запутать, запугать там, угу, и так далее. Но возникает другой вопрос. То есть мы видим конфликт между Россией и Украиной. Мы его так видим. Мы видим, как будто бы, что Штаты, соответственно, помогают Украине, потому что Штатам нравится Украина, не нравится Россия. Но есть люди, которые видят этот конфликт несколько шире, что, соответственно, вот этими противоречиями, вот этим всем трагичностью ситуации, которая разворачивается между Россией и Украиной, умело воспользовались Штаты и развернули все это дело. Можно много говорить о том, в ловушку мы угодили, не в ловушку, но в любом случае противоречия эти были. Предпосылки к этому тоже были еще в начале 90-х годов, аналитики говорили. А основная цель Штатов была, соответственно, ослабить Европейский Союз, ослабить внутреннего Германию. И вот эту вот сцепку между Германией-раньше Советским Союзом, теперь и Российской Федерацией в части энергетической инфраструктуры.
Ну, про Европу, да, совершенно правильно ты говоришь, потому что, понимая, что Россию как-то вот в моменте ограбить не получается, угу, в 90-е вроде начали, уже начали активно все это дело дербанить, потом как-то вот не пошло. Россия вдруг почему-то перестала вести себя так, как хотелось американцам, да. С Китаем то же самое, вроде они его финансово колонизировали уже, так, уже говорили, что вот-вот-вот мы сейчас... Просто через другой механизм пошли, да, через экономический, да, и через доллар. А тут китайцы тоже взбрыкнули, сказали, знаете что, мы тут уже... Спасибо, конечно, вам за инвестиции, да, но дальше мы сами. У нас тут суверенная своя экономика, у нас тут своя идеология.
Он говорит, так остальное. Мы же договорились за плошку риса работать.
Да, да, говорит, нет, за плошку не будем. Кстати говоря, за плошку риса ты очень правильно говоришь, потому что одна из задач-то как раз дешевый труд, который... там вот в периферии, присвоить, да? А тут все говорят, что мы не будем. И Россия не готова за плошку риса, и Китай не готов, и Индия уже брыкается. Индия говорит, что я тоже не очень-то готова за плошку риса.
Вот. С пакистанцами сейчас еще поссориться, сказали, что это опасное, самое опасное государство в мире, а там что-то так,
конечно,
слова странные говорят.
Конечно, а с Европой все проще.
Почему?
Потому что европейцы так долго находились под американским контролем и влиянием, что то выяснилось, что вот кого сейчас можно реколонизировать, так это их. Потому что из Европы они сопротивляться не способны совсем. И на идеологическом уровне, то есть нет такой идеи, на которой Европа могла бы сейчас выстроить линию сопротивления американской колониальной экспансии. Я прям вот этими терминами буду говорить. И экономически не готовы. Ну, с военной силой все понятно. Как бы Европа, армия, да, своя отсутствует. Они, да, они от этого отказались, сказали, у нас будет НАТО, но в основном американцы, да. Ну, если, ну, значит, у тебя просто оккупационные войска стоят, что и является правдой. На территории Европы стоят американские оккупационные
войска. Они же не считают, что их оккупировали как раз. Они говорят, это все русская пропаганда, что мы тут оккупированы. На самом деле нет, мы строители свободного мира, а у вас тут непонятно
что. Нормально. Ну, как бы рабы в Римской империи тоже могли себя называть строителями свободного мира. Непосредственно строили своими руками, да. Поэтому сейчас у европейцев будут изымать лишний прибавочный продукт. слишком много богатого среднего класса в Европе, слишком все еще европейские компании составляют конкуренцию американским компаниям. Это недопустимо, так делать не надо.
Слишком много Louis Vuitton
продавали. Да, слишком много. Нет, это просто зачем? Если есть хорошая американская компания, зачем нужна немецкая? Это вопрос. Все должно быть американское. Все логично, да. А из Европы
то
будет...
борьба за рынки, все?
Да, конечно, все из-за денег всегда. Всегда все из-за денег. Все,
но у нас-то не из-за денег, получается, на Украине? Или из-за денег?
И из-за денег тоже, потому что в итоге мы же отстаиваем собственную способность принимать решения в отношении развития собственной экономики. Просто мы настаиваем это сейчас на территории Украины. Я еще раз скажу, что я уверен, что это не столкновение России и Украины. Это столкновение России и Запада, США, в скобках, да,
через
на территории Украины. Просто мы столкнулись на территории Украины. Могли столкнуться в другом месте. Но просто американцы подлезли уже совсем, что называется, в мягкое подбрюшье, как принято говорить. Да?
С чего мы решили, что Европа – это какая-то колония штатов, европейцам все нравится, они голосуют за своих деятелей. Виталий говорит, по поводу голосования тоже любопытно, тут хорошее чье-то высказывание было, что Соединенные Штаты так долго упорно сеяли принципы демократии, свободных выборов и прочее, хотя у самих-то, в принципе, свободных выборов-то и не существует.
Да. Нет, а кто сказал, что всем должно не нравиться? Ну, нравится, значительной части людей очень нравится жить в Европе особенно, в ошейниках ходить, да, наручники на себя надевать, нормально. Им все нравится, им там плошку риса дадут, еще что-то дадут, все будет нравиться. До какого-то момента, пока, опять же, этот западный американский, прежде всего, диктат не убьет полностью германскую промышленность. Например.
Да? Если компания BASF остановится, да, это будет символом довольно мощным.
А за BASF остановится все остальное. Сегодня я читал буквально новость, да, что по оценкам, по-моему, там торгово-промышленной палаты Германии, до 40% фирм Германии потеряли те или иные свои внешние рынки. Пожалуйста. А они кому перешли, хотелось бы спросить. С большой долей уверенности могу сказать, что американцам.
Ну да, уже Volkswagen подумывает о том, чтобы перенести свои мощности.
Да, и мощности переносить будут. Все замечательно. Европа не способна сопротивляться, поэтому в этом противостоянии Россия, конечно, цель. Но первая цель – это Европа.
Нет, ну, тоже говорить не способна сопротивляться. Мне кажется, это, в общем, тоже как бы категоричность здесь мешает, потому что в любом случае, как всякие великие умы психологии писали, что все равно в конце тоннеля какой-то свет будет, и все равно приходят какие-то люди, которые начинают сопротивляться.
Может быть, сначала начнутся вот эти уличные демонстрации, которые сейчас есть. Вот, потом, возможно, появится какая-то политическая сила, которая сможет оседлать эти настроения, и не только протестные, да, а вообще такие смысловые, революционные, назовем их так. Вот. Потом, может быть, через какое-то длительное время, не сразу, удастся перевести дело от уличных демонстраций к серьезным стачкам. Но уже американских предприятий, это уже не германские будут, не немецкие предприятия, это уже будет американский завод, на нем будут бастовать немецкие рабочие. Вот это будет интересно.
Но нам же хотелось бы, чтобы европейцы в какой-то момент, как у нас была формула, мы плохо коммуницируем с Брюсселем, но мы хорошо коммуницируем с национальными правительствами. А если бы кто-то из национальных правительств поступил бы условно как Орбан по цепочке, то было бы больше у нас шансов?
Больше, конечно. Проблема Европы в том, что национальных правительств там вот раз-два и обчелся. Орбан и...
Его, ну, и то Орбан, и Орбан, и Вучич, они все равно голосуют, и соответственно, да, на Генассамблее как надо.
Я почему и говорю, что пока они не проявляют воли к сопротивлению. Воля, прежде всего.
А нет ощущения, вот как ты относишься к тезису о том, что Россия-то на самом деле все развязала, и она одна, потому что на Генассамблее голосуют против, и плюс еще вы видите, что Индия нам не помогает, Китай нам не помогает, все, значит, там, СВО либо осуждают, либо просто молчат, но мы понимаем, что осуждают, ну, то есть люди опять категорично мыслят и делают вывод, что Россия одна против всего мира. Тут еще и странное выступление Рахмона было, тоже, в общем, ну, как-то, да.
Выступление Рахмона не буду комментировать, чтобы просто это, да.
Хорошо.
Вот. То, что Россия одна, почему мы вдруг решили, что нам все должны помогать? Чтобы нам начали помогать, эти страны должны понять, что мы уже практически, это нормально, что мы практически медведя вот этого американского, в данном случае, гризли, что русский медведь американского гризли уже завалил
почти. Почему?
Ну, потому что так всегда бывает.
А где признаки,
что завалил? Нет, я о чем и говорю, что когда они вдруг поймут, что мы уже... И тут надо только немножко дожать, они, конечно, придут, потому что у победы, как ты знаешь, много отцов, да.
Да.
Вот, они обязательно помогут.
Это как открытие второго фронта ждали, да, чья возьмет, чтобы потом начать
сейчас
помогать.
Сейчас они ждут, чья возьмет. Потом, опять же, кто сказал, что Китаю невыгодно в этом смысле, и ослабление России тоже. Конечно, выгодно.
Им выгодно по скидкам получать, конечно, российские энергоресурсы.
И Ирану выгодно, и всем остальным выгодно. Все нормально, в мировой политике все так и происходит.
Нет, люди же как раз мыслят довольно линейно, говоря, что, вот ты говоришь, а с чего взяли, что нам должны помогать? Ну, взяли с того, что вот Европа-то, она вся за Украину. Хотя, конечно, не вся, просто оружие поставляет.
Во-первых, не вся, во-вторых, опять же, была бы это Европа. Но это же рыхлый конгломерат, работающий по написанной в Вашингтоне методичке. Вот это голосование, оно же очень хорошо показало.
Голосование какое, напомню?
Ну, вот в Генеральной Ассамблее. Когда говорят, что все проголосовали против, ну, давайте посчитаем. Значит, 50 плюс стран из проголосовавших, там, 150, страны, которые голосуют по шкурным интересам либо нынешней политической элиты, либо голосующего делегата. Ну, там, условные острова Святой Гваделупы, там, да, пришел американский представитель, дал пакет, новогодний подарок, да, и все, пошел голосовать представитель.
А где там Донецк, Луганск находится, даже вообще, Байден даже не знает.
И они за счет этого существуют, многие страны за счет этого существуют, они реально торгуют своими голосами, это значительная часть бюджета.
Это прям коробки из-под ксерокса какие-то.
Да, увы. Потом вычеркиваем также страны Евросоюза, которые, очевидно, голосовали совершенно по общей разнарядке.
Ну и плюс Вучич не мог голосовать против, потому что, ну, в смысле за, потому что да.
Слушай, я у себя в телеграм-канале написал, что Вучич, конечно, молодец. Мог бы вместе с Азербайджаном выйти покурить.
Вообще-то. Понятно.
Но извините, почему я и говорю, что разнарядка была настолько мощная, что даже понимая все негативные аспекты этого, Сербия не смогла отказаться даже вот не то, что голосовать за Россию, условно, да, а просто уклониться от голосования, даже не воздержаться, уклониться от голосования.
Угу.
Добавляем туда страны НАТО и вообще англосаксонский мир с пристегнутыми бывшими английскими, в том числе, колониями, вот и все. И там осталось стран, которые по какой-то политической причине приняли свободное решение, раз-два и обчелся.
Но, с другой стороны, как бы, опять же, рассуждая о символизме Генассамблеи, многие, голосования в Генассамблее, многие говорят, что, слушайте, ну, антиизраильские резолюции выносили там 15 раз за прошлый год, ну, и как-то, ну, Израиль живет, и, в общем,
ну, в общем, да. То есть, а нам, в принципе, тоже ни жарко, ни холодно, все понимают эту специфику голосования в Генеральной Ассамблее ООН. Все это хорошо знают, и не было ни у кого сомнений, что это решение будет таким. Плюс два голоса туда, плюс два обратно, вот это вот все, это вообще никого не беспокоит.
Стратегический инвестор пишет, Россия уже больше века, прошу прощения, пытается вбить осиновый кол в европейский, американский капитализм, ничего не может с этим поделать, кроме как военным сапогом. Против нас они почему-то всегда успешно объединяются. Вот это странно, больше века. По-моему, идея последних 30 лет, ну, это хорошо, 20 с лишним в Российской Федерации было, это как по заветам, вот Шрёдер пришел, говорит, я вам денег, долгосрочные контракты, вы ничего не делаете, покупайте все у меня, а я развиваю свою промышленность за счет дешевых энергоресурсов. Вообще, просто на печи можно сидеть, лежать.
Это началось-то вообще даже пораньше, это еще началось в 80-е годы, когда условно с миром капитализма договорились, что у нас будет теперь мирное сосуществование.
Конечно.
Да? Даже не в 80-е, а чуть пораньше.
Конечно.
Вот. К чему это все, кстати говоря, привело?
Но потом, правда, да, потом, правда, была идея Владимира Путина от Лиссабона до Владивостока, единое экономическое пространство, и тут-то за океаном сказали нет.
Мы всякий раз им предлагаем, давайте это как кот Леопольд.
Жить дружно.
Давайте жить дружно, они нам всякий раз говорят, извините, мы готовы, но без вас.
Нет, или вы бесплатно выкаетесь и бесплатно вставляете.
Мы вас тут немножко сейчас переделим, вот это вот все. Не надо нам с вами жить дружно.
А почему мы не можем подкупить какие-нибудь полуострова Гваделупы? Вот почему американцы могут?
Нет.
Да?
Где-то у нас это срабатывает, но просто этим надо долго. Опять же, вот Советский Союз ругают, а зачем он вкладывал деньги в страны развивающиеся и так далее? Вот ровно за этим.
Кстати, да.
Ровно за этим. В том числе и для голосования. Когда мы это перестали... А дальше, а зачем Советский Союз пытался вбить осиновый кол то там, то там? Ну, маленький колышек, большой. Ну, потому что если ты не вбиваешь где-нибудь в Латинской Америке колышек...
Вбивают около тебя.
Да, вбивают тебе. Все, все отлично, простите, это прозвучало громко, но тем не менее.
Угу.
Как только мы этим перестали заниматься, все.
Понадеялись, что будем жить теперь дружно, точно, все еще.
Да,
и только противоречия между Ельциным и Горбачевым, наверное, позволили наш ядерный потенциал сохранить.
Ну, в общем,
как представляется.
Да.
Но дальше, если прям 20 секунд остается, развитие события дальше, как видим?
Мы победим обязательно. У нас нет других вариантов. Потому что для нас это экзистенциальная угроза. Мы победим. Мы не сразу, мы будем это понимать медленно, доходить до этого. Но победим.
Дмитрий Егорченков был с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дмитрий, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра в «Револьвере». Встретимся, про нефть будем говорить.